for the Jays.
Вы живете, машинально исполняя свои обязанности. Круиз-контроль – враг приумножения и возрастания. Отключите автопилот и возьмите в свои руки управление своей жизнью. Познайте, кем вы были сотворены и что Бог призвал вас делать. Наращивайте свои духовные резервы и научитесь сражаться добрым подвигом веры. Примите, что пообещал вам Бог, и после этого храните то, о чем вы поверили Ему. Вкладывайте жизненную Божью силу в свой дух, душу и тело. Исполните свое призвание и живите жизнью приумножения, которой вы и были предназначены. Выйдите на Божий путь постоянного приумножения. Откажитесь переключаться на автопилот. Живите целеустремленно и бескомпромиссно. Раскрывайте свой потенциал и помогайте другим исполнять их мечты. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего» Кеннет Копланд и Джесси Дюплантис демонстрируют Божьи пути постоянного возрастания приумножения для того, чтобы вы были основательно подготовлены к каждой ситуации, с которой вы можете столкнуться. Давайте присоединимся к Кеннету Копланду.
Добро пожаловать всем на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся. Отец, мы просто прославляем Тебя, и мы благодарим Тебя. И мы просим Тебя сегодня проявляться среди нас в Твоем Слове. Мы принимаем проявление Духа Божьего. Мы ходатайствуем и призываем ранний и поздний дожди. Знамения, чудеса, силы и исцеления.
Да, Господь.
И великие и удивительные вещи среди тех, кто нас слышит. Мы принимаем это, мы берем это, мы принимаем откровение из Твоего Слова сегодня, потому что мы желаем Твоей мудрости, Твоего знания. Но больше всего мы желаем познавать больше об Иисусе.
Спасибо, Иисус.
Больше об Иисусе.
Да, Господь.
Слава Богу.
Слава Тебе, Отец.
Спасибо Тебе, Отец. Во имя Иисуса.
Аллилуйя.
Аминь. О, брат Джесси.
Да,
веди нас дальше, готов. Брат.
Знаете, мы рассматриваем тему круиз-контроля, врага возрастания и приумножения. И мы рассмотрели некоторые сферы. И я почувствовал в своем духе, когда ты молился. Знаете, последние 2 недели мы рассказывали много историй. И я почувствовал в своем духе, и я услышал, как кто-то говорит. Я бы тоже хотел, чтобы со мной произошли подобные истории. Знаете, почему у вас нет подобной истории? И это не хвастовство. Все потому, что мы отказываемся оставаться на автопилоте. Мы недовольствуемся отсутствием прогресса. Мы постоянно возрастаем в меру полного возраста Христова. Я стремлюсь к цели, к почести. И я слышал, как некоторые люди говорят, «У вас у всех такие прекрасные, интересные истории». Это потому, что мы постоянно простираемся вперед. И я говорю людям, знаете, много людей хотят прийти к подножию креста. Брат Копланд, а я лезу на крест. Я хочу залезть на крест и видеть то, что видит Иисус. Я хочу увидеть эти распростертые руки и сказать, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Понимаете, большинство людей находятся у подножия креста. И это чудесно. Поймите меня правильно. Но вам нужно взобраться на этот крест, на ту высоту, на которой находится Иисус, чтобы вы могли видеть. И когда он обернулся, он сказал вору, находящемуся рядом с ним, «Сегодня же будешь со мной в раю». Он смотрит на вас и говорит, «Придите ко мне». Вам нужно всего лишь прийти. И перед тем, как приехать сюда, мы говорили, я хочу прочитать 2 послание к Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. Вот что здесь сказано. Все Писание богодухновенно. Если вы хотите быть вдохновленным Богом, это приходит через Писание. И обратите внимание, для чего оно предназначено. Оно полезно. Мне нравится это слово «полезно». Видите, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Обратите внимание на 18 стих. «Да будет совершен Божий человек,
хорошо,
или зрелый, ко всякому доброму делу приготовлен». Вы не принимаете возрастание и приумножение, пока вы не подготовлены основательно. Дом не в лучшем состоянии, если он не обставлен основательно. Каждая комната должна быть хорошо обставлена, понимаете меня? Прошлую ночь я провел в твоем доме, и я не вошел в комнату, которая была не убрана. Она была тщательно обставлена. И смотрите, это подчеркивает не только красоту дома, но также подчеркивает стиль Глории. Не правда ли? Это ее зеркало, это ее образ, образ тебя. Понимаете, о чем я? Когда вы переключаетесь на автопилот, он является врагом возрастания, и неожиданно ваше возрастание начинает уменьшаться. Видите? И когда оно начинает уменьшаться, тогда у вас никогда не будет таких историй, какие мы рассказываем здесь. У вас не будет таких исцелений, о которых мы говорим здесь. И я говорю это не с гордостью. У вас не будет таких служений, которые видели мы. И причина в том, что мы хотим, когда мне кажется, что я в совершенстве знаю Писание, я говорю: «Господь, я только лишь коснулся поверхности». Был один проповедник, конечно. Сеймур.
Чудесный
его фамилия Сеймур. Каким он был чудесным человеком. И я услышал, как он сказал так. «Позвольте вам сказать». Кто-то брал у него интервью на тебя, и его спросили: «Брат, наверное, вы бы могли сказать, что проповедовали всю Библию». И он искренне рассмеялся. Он сказал: «Я даже не успел выйти за первую главу книги Бытия». Никогда этого не забуду. Он сказал: «Что вы делаете, когда вы разочарованы и в депрессии? Когда люди не хотят, чтобы вы проповедовали и были пастором? Скажу вам одну вещь. Послушайте, если вас прогоняют из города, смело встаньте перед ними, и пусть они подумают, что это парад, а вы в его главе». Я не забыл этого предложения. В чем было дело? Он был тщательно подготовлен. Теперь он на небесах. Вот о чем я говорю. Можно мне ненадолго затронуть финансы?
Всегда.
У вас должно быть больше денег, чем
это
вам нужно.
Это отвечает Писание.
Всегда. Не иногда. Это не выстрел наугад.
Об этом написано во 2 Коринфянам
9. Да. 8, всякий 9. Достаток. Во всем. Однажды один человек сказал: «Нам не нравятся такие люди, как вы, Кеннет Коплан, Джерри Савелл, Джесси Дуплентис. Вы постоянно забираете все деньги». Нет, это неправда. Видите ли, это действие страха. Бог сказал, что вы можете быть благословением для всех дел. Для всех. Во 2 послании к Коринфянам, 9 глава.
«На всякое доброе дело».
«Для всякого доброго дела». И он сказал: «Ну да, но я не могу давать каждому». Нет, можете, если именно этого хочет от вас Бог. Если вы чувствуете, что Господь сказал так, нет ничего, что вы не могли бы поддержать, если вы готовы понять это и стать тем, кого я называю тщательно подготовленным. Облекитесь во всеоружие Божье. И там не сказано в какую-то его часть, не правда ли? Знаешь, я слушаю, как ты проповедуешь уже много лет, и ты говоришь: «Бог сказал, шлем спасения». Это была старая запись. Ты сказал: «А у некоторых из вас на голове всего лишь кепочка». Понимаете, у вас нет шлема, у вас кепочка. Поэтому дьявол и знает, кто вы, и у вас нет шлема, который закрывал бы все ваше лицо. Где ваш меч духовный? Ну, я не знаю. Понимаете, если наступит бой, как вы собираетесь бороться? Ваш враг не оставляет где-то свое оружие. Он хранит его при себе. Я осознал, я принял решение, что если я собираюсь возрастать духовно, физически и финансово, я не должен довольствоваться отсутствием прогресса. Брат Коплан, я говорю так. Я скажу это по телевидению. Если Иисус умедлит, и я пойду дорогой всякой плоти, я получу откровение в тот день, когда попаду на небеса. Но пока я здесь, мне нужно столько всего совершить.
Приятен.
Да.
Однажды это меня сильно удивило. Я слышал, как брат Хейген сказал: «Все, что происходило с апостолом Павлом, происходило не потому, что он был апостолом». И знаете, я вот подумал: погодите-ка, это же апостольское помазание. Это же просто вершина всего.
Верно.
Но брат Хейген затем закончил свое утверждение.
Да, это важно.
Брат Хейген сказал: «Все это происходило с апостолом Павлом, потому что он был верующим».
Слава Богу.
Он был послушным. Иисус сказал: «Сии знамения будут сопровождать тех, кто уверовал».
Да.
И евангелист Филипп был послушен Богу. Он до этого был диаконом в церкви.
Да.
Бог повысил его до евангелиста.
Да. Удивительно.
Почему? Он был послушен.
Да. Он простирался кому-то. Я вспоминаю историю, которая произошла со мной и с Джерри Савеллом на одном из мотоциклетных ралли «Игл Маунтин». Я хочу показать вам, что сделал этот человек. Вот этот человек. Там собралось 50 тысяч человек. Они приехали на мотоциклах, с палатками. Это место — огромное море людей. И я стою рядом с Джерри Савеллом. Брат Коплан выходит на сцену, чтобы открыть конференцию. И вы понимаете, у служения Кеннета Копланда множество оборудования, повсюду. Я имею в виду оборудование, которое необходимо, чтобы проводить такие служения. Джерри наклонился ко мне и сказал: «Знаешь, когда я начинал работать с братом Кеннетом, все оборудование можно было загрузить в багажник одного пикапа».
И Джерри был водителем этой машины, кстати.
Я подумал: знаешь почему? Все это оборудование, которое необходимо для исполнения работы служения, оно пришло потому, что ты не соглашался на отсутствие прогресса.
Да.
Ты не стал тем, кого я называю удовлетворенным. Ты до сих пор не довольствуешься этими знаниями, которые Бог дал тебе. Ты постоянно растешь.
Однако
все
мы
время.
Должны предостерегать себя, да, от этого.
Это правда?
Потому что, когда вы начинаете, вы готовы на все. У меня не было и 10 центов.
Верно.
И ты веришь Богу даже о пище, о еде на столе. Мы были в таком состоянии. И потом, когда приходит поток, ты хочешь немного расслабиться, приостановиться, отдохнуть. И потом ты снова хочешь немного отдохнуть. И вот что я заметил. Это на 180 градусов противоположно тому, что должно быть. Понимаешь, люди надеются, что Бог не будет говорить им делать то, что они не могут сделать своими силами. А это опасное состояние. Бог говорит вам сделать то, что вы не можете сделать. Не потому, что Он хочет быть жестоким к вам. Нет, на самом деле, Бог даже не хочет, чтобы вы это делали. Он собирается дать вам свою благодать для того, чтобы вы делали это. Все, что ему нужно, это лишь, чтобы вы согласились. Я говорил об этом на прошлой неделе. И рассказывал о том, как Бог сказал мне посеять служение брата Хейгена $50 000.
Верно.
Лично у меня никогда не было $50 000, но я просто был послушен Богу. И я просто начал с какой-то мелочи, которая у меня была. И как только кто-то мне что-то давал, я отсылал это все в служение брата Хейгена. Я даже не считал это. Не прошло много времени, и я связался со служением брата Хейгена, и я подумал, возможно, мы дали половину суммы. Но на самом деле мы намного превысили всю сумму. И я осознал, когда начал молиться об этом и размышлять, что Бог давал умножение по мере того, как я посылал брату Хейгену эти деньги. Знаете, это было сверхъестественное умножение. Ведь я очень хорошо знаю, что у меня не было 50 тысяч мелочи в кармане на какие-то расходы. Но у Бога было. Бог умножил это, понимаете? И что это сделало для меня? «О, Господь, скажи мне сделать еще что-то. Я хочу, чтобы ты говорил мне сделать то, что я не могу сделать своими силами».
Да.
«Потому что когда ты, Господь, делаешь это соединяет меня с тобой, Господь, и мои границы расширяются. Это умножит все, что мы делаем, всякий раз, когда мы это делаем. А если вы движетесь на автопилоте, на круиз-контроле, вы как будто бы прячетесь на скамье запасных и не хотите, чтобы тренер позвал вас. Нет, я не хочу этого делать». Как же вы собираетесь? Это, знаете, опасно.
Очень опасно. Мой первый бухгалтер, никогда не забуду этого, мой первый бухгалтер сказал мне, и это был последний случай, когда он работал на меня, когда я использовал его услуги. Он посмотрел на мои налоги и все такое, и вот что он сказал. «Знаешь, мы с радостью давали пожертвования, и мы должны выйти на тот уровень, когда мы даже не знаем, сколько мы даем, потому что это происходит из вашего сердца, это от любви». И он сказал, «Брат Джесси, вы даете слишком много пожертвований. Это уже невыгодно для нас». Я посмотрел на него и сказал, «Не могу поверить тому, что я слышу». «Нет, я не собираюсь верить этому. Я не буду этому верить». Он говорил это, исходя из налоговых таблиц и тому подобного. И после того, как он ушел, я сказал, «Мы нанимаем другого бухгалтера».
Да.
Понимаете, что произошло? В чем он был заинтересован? Меня не интересовали налоговые изъятия. Я сеял семена. У него было мышление налоговых изъятий, а у меня мышление семени. Вот в чем была разница. Я мог бы сказать...
Да. Он представлял мирское правительство.
Я мог бы сказать, знаешь, ты прав. Да, да, вот чем я рискую. Нам больше не надо так делать. Немного сбросим скорость. Еще один проповедник совсем недавно. Не могу не сказать этого. Это тебя шокирует, я спросил. Почему ты не едешь со мной на это собрание? Ну, наверное, они будут собирать пожертвования, не правда ли? Я ответил, да. И мне просто не хватило слов. Уверяю вас, мне не хватило слов. Он сказал, знаешь, я отдал свою жизнь служению. Я ответил, нет, это неправда.
Нет,
если бы ты отдал свою жизнь, ты бы не сказал того, что ты только что произнес. И это закрыло ему рот. Возможно, я потерял друга. Я бы даже не назвал его другом, он был моим знакомым, но он озаботился. Он не хотел ехать на это собрание, потому что там могут собирать пожертвования. Для меня это сложно осознать. У меня были такие ситуации, я говорю о служителях, когда они собираются в задней комнате. Я так восхищен этим собранием.
Нет, это не был настоящий служитель.
Да? Но у него были бумаги, подтверждающие, что он служитель. И я сказал, этот парень на автопилоте, и он прямиком направляется к аварии.
Да.
У него даже нет тормозов, и он даже об этом не подозревает. И когда он врежется, это будет серьезная авария. И я не говорю об этом с критическим подходом, я просто говорю правду. Но я хочу быть тщательно подготовленным. В каждой сфере моей жизни, духовно, физически, финансово, я хочу выйти на тот уровень, на котором Джон Рокфеллер сказал, его спросили, насколько вы богаты? Он ответил, я не знаю. Потому что на самом деле вы не богаты, пока вы даже не уверены в том, сколько у вас денег. И он на самом деле не знал, сколько у него денег, их было так много. Смотрите дальше. Знаете, что он делал прежде всего, когда приезжал в какой-то город? Он строил церковь. Он строил церковь и созидал общину, и он приносил десятину.
Его мама?
Да, он научился этому от мамы.
Его мама научила. Это как раз подходит тому, о чем мы говорим. Он был в возрасте 50 или 60 лет и умирал от язвы желудка, просто не мог есть. Все, что он ел, это крекеры и молоко. Он страдал. И он на самом деле думал, что уже не проживет долго. Если я правильно помню, он начал делать это тогда, лежа в кровати. Он начал думать, «Все то, что я еще не успел, если я хочу что-то сделать, мне нужно сделать это сейчас. Я уже не проживу долго». И он подумал, «Единственное, чего я никогда не делал, так это не пробовал раздать все, чем я владею». Мне кажется, это его утверждение. Я очень давно читал эту историю о его жизни. Но он принял решение. Я все раздам. Я отдам это, чтобы помочь людям. И хотя он знал Господа...
Хвала Богу.
Но он немного знал о Слове Божьем.
Да, о Писании.
Итак, он принял это решение и начал готовить все к тому, чтобы раздать все свое состояние. И в процессе этого он исцелился. Понимаете, он выздоровел. Помнишь этот марш 10 центовиков?
Да.
Я помню это, потому что я помню о полиомиелите.
Да. Серьезная ситуация.
Серьезное заболевание. Одна из моих подруг детства переболела полиомиелитом. И знаете, очень-очень серьезно. Однако это не важно. Но послушайте. Он принял решение. Мы победим эту болезнь. И он организовал марш 10 центовиков. Он был таким старым, что даже старики называли его стариком. Итак, продолжаем. Он был уже в пожилом возрасте. Джесси, он выложил милю 10 центовиков на 5-й авеню в Манхэттене. Одна монета в 10 центов за другой. И так целую милю. Этот старик должен был умереть еще 4 года тому назад. А тут он выложил целую милю монет по 10 центов. И мы еще детьми приносили 10 центов в школу. И собирали их в небольшие консервные банки. Люди собирали 10 центов во всем Соединенным Штатам. И таким образом собрали огромную сумму денег.
Да, он хотел быть благословением.
Он хотел благословлять людей.
Видите? Его потомки до сих пор пытаются потратить его деньги.
Да.
И не могут.
И не могут.
И я говорю о его потомках. Ты знаешь, когда он умер? Мне кажется, он родился в 1830 или 40-м годах. Где-то так. Подумайте только. Мне нравится эта идея марша, о котором ты вспомнил. Он показал всем, что каждый может сделать что-то. Понимаете? Каждый может что-то сделать.
Каждый мальчик или девочка хотели иметь 10 центов.
Они могут что-то сделать. И знаешь, много людей говорят, «Ну, я не получаю этого, потому что я не могу получить то, что получаете вы». Но вы и не должны давать то, что даю я. Вы даете то, что Бог говорит вам давать. Вот в чем вопрос. И знаете, Бог сказал, «Если вы подадите чашку холодной воды в мое имя...» Я знал одного человека в Западной Вирджинии в 1979 году.
Аминь.
Я проповедовал там на фестивале Иисуса. Я выступал там вечером, а Бенихин — утром. Вы готовы услышать это? У меня было $50. И тогда, в то время, для меня это была большая сумма. Я только начинал служение. 1978 год был 2-м годом моего служения. И так у меня было $50, чтобы я мог перекусить, понимаешь? Я ушел в ресторан и увидел одного человека. Его звали Дэн. И Дэн живет до сих пор. В то время я его не знал. Я купил себе гамбургер. Он стоил тогда приблизительно $2 или $3. Господь сказал мне, «Отдай ему все свои деньги». «Отдай ему все, что у тебя осталось». Я отдал чаевые и сказал, «Сэр, Господь сказал мне отдать вам
никто
эти деньги».
Никто еще не знал тебя тогда.
Да, никто
то есть
меня не знал.
Они не могли отличить
ноль,
себя от другого.
Полный ноль. Я думал, как же я буду есть следующие 3 дня? Мы были со стороны гор Западной Вирджинии. Я вышел оттуда, и единственная пища, которую там можно было приобрести, это ленивые пирожки и сэндвич. Короче говоря, у меня не было ничего. Я сказал, что ж, я буду поститься. И нас спросили, хотим ли мы стоять в небольших киосках, чтобы люди могли проходить мимо и здороваться с нами. Мы так и сделали. Кеннет, все эти дни никто этого не видел. Я приходил в свой киоск, дамы и господа, там все ели эти сэндвичи. А у меня было жареное мясо, картофельное пюре и подлива, и кока-кола со льдом. На улице было очень жарко. Я спрашивал, кто-то видел, кто положил мне это? А они отвечали, это для брата Джесси. И я так и не узнал. Все эти дни у меня была превосходная пища, но я так и не видел, кто приносил ее. Через 8 лет, когда я проповедовал в Западной Вирджинии, ко мне подошла пожилая женщина и спросила, «Вам понравилась моя стряпня?» Никогда не забуду этого. Я сразу же сказал, «Паркерсбург, Западная Вирджиния». А она ответила, «Когда я выглянула из своего киоска, Господь сказал мне, «Накорми этого молодого человека». Мне было тогда 29 лет. «Накорми этого молодого человека». И когда я думаю об этом, мое сердце тает. Но она так и не сказала мне об этом. Только через 8 лет, когда я начал выпускать проповеди на кассетах, я вернулся туда, и я стоял там, а она проходила мимо со своим мужем. «Вам понравилась моя стряпня?» Я сначала переспросил, «Ваша стряпня?» И сразу же выпалил, «Паркерсбург, Западная Вирджиния». И когда Господь сказал мне, «Я же говорил тебе, что позабочусь о тебе», я подумал, «Да». «Ну и как ваши дела?» Она ответила, «Начиная с того дня, мы все время приумножались. И это благодаря тому, что я накормила молодого человека. Никогда этого не забуду». Думаю, они уже, наверное, на небесах. Это было много лет назад, в 1979 году. Да. И знаете, я мог бы довольствоваться отсутствием прогресса и сказать, «Ну, буду оставаться на автопилоте».
Или вообще бы даже не прислушаться.
Вообще. Но знаете что? Я сделал шаг веры, и она сделала шаг веры. И я говорю это только по одной причине. Я увидел окончательный результат только через 8 лет.
Да.
Понимаете? Итак, Бог все записывает.
Ей это понравилось.
Да. И Бог все записывает. Да. Он самый лучший бухгалтер, которого вы только могли видеть в своей жизни.
Я помню, однажды я дал одному парню $20. Мы с Джерри как раз выходили из ресторана. Господь сказал мне дать ему эти деньги. Я дал ему $20 и пошел дальше. Через много лет, не помню через сколько лет, прошло достаточно лет, один человек благословил меня особенным образом. И я подумал, «Боже мой, это же чудесно!» Это не была очень большая сумма, но это было больше, чем я ожидал.
Верно.
И люди сделали это, чтобы благословить меня. Я сказал, «Господь, я такой благословленный». И он ответил, «Кеннет, все эти вещи соединяются духовной тканью, духовными нитями ткани тела Христа и Царства Божьего». И он напомнил мне о том молодом человеке, которому я тогда давно вручил $20. Он сказал, если бы ты не сделал этого, я бы не смог сделать вот это. То есть все было взаимосвязано. И та женщина в твоем случае, которая была послушна Богу 8 лет до этого случая, это соединило ее с теми благословениями, которые Бог запланировал для нее.
И в обоих случаях люди достигали успеха. Когда я в конце концов встретил ее, я захотел, чтобы она была моей бабушкой. И вообще-то мне нелегко заплакать, но слезы выступили на моих глазах в тот день, когда я встретился с ней.
Мы вернемся через минуту. Сегодня день пожертвований. Пятница на передаче «Победоносный голос верующего» всегда является днем пожертвований. Я только что открыл 6 главу послания Галатам, которую Господь сказал нам использовать много лет тому назад, когда мы будем собирать пожертвования, если не будет от Него других указаний. И сегодня Он как раз дал мне другое указание. Как только я открыл это местописание, во время перерыва брат Джесси рассказывал о том, что произошло с ним. Я быстро перескажу вам эту историю, потому что это важная история. Один человек был послушен Богу, не зная, что он спасает служение, которое будет распространяться по всему миру. У того человека не было никакого представления.
Никакого.
И это могло бы быть концом твоей жизни в служении, Джесси.
Я расскажу вам эту историю очень быстро. Я проповедовал целую неделю, и на каждом служении собирали пожертвования. В конце этой конференции мне дали бутылку газировки, пожали руку и сказали:
«Не кормили его целую неделю».
Понимаете, я не ел целую неделю. У меня не было ничего. И мне сказали: «Ты должен научиться терпеть лишения, как добрый воин Иисуса Христа». У меня закончился бензин, когда я приехал туда. Я ушел, ничего не сказав. Я не ел сейчас скажу, с воскресенья по пятницу. Вообще не ел. Короче говоря, у меня закончился бензин как раз перед магазином 7-Eleven. Я дотолкал машину прямо к колонке, вошел в магазин, и продавец выбрасывал нераскрывшиеся зерна кукурузы от попкорна. Да, из аппарата для попкорна. И я спросил:
«Из аппарата для попкорна?
Можно мне?» Я был голоден, Кеннет. Я был голоден. Он ответил: «Да, если хотите». Я сказал: «Да». Я обыграл это все в виде шутки. Я сказал: «Я люблю, когда они хорошо поджарены». Но на самом деле я просто был голоден. И он отдал их мне. Я вышел из магазина, я хотел быстро оттолкнуть машину в сторону. Тут подъезжает мужчина на пикапе и говорит: «Проезжайте, заправляйте свою машину, молодой человек». Мне было 29 лет. Это было в 1970... Неважно. Короче говоря, мне было неудобно. Я не хотел говорить ему, что у меня нет денег. Я сказал: «Да нет же, вы проезжайте, вы заправьте свою машину». И человек, который работал в магазине, вышел и сказал: «Молодой человек, у меня есть еще попкорн». Он раскрылся, но его немного. «Хотите?» Я ответил: «Да». Этот человек посмотрел на меня и спросил: «Вы проповедник?» Я ответил: «Да». Он спросил: «А где вы проповедовали?» Я ответил: «В городе, на конференции пробуждения». Он сказал: «Я живу там. Моя жена говорила мне пойти в эту церковь. У вас есть деньги?» Я ничего не хотел отвечать. Он продолжил: «Вам не дали пожертвования?» Он очень разозлился. Я сокращу эту историю. Он разозлился и начал ругаться. Я не знал, что делать. «А что вы будете делать в таком случае?» Он сказал: «Молодой человек, мне не просто об этом рассказывать, понимаете? Каждый раз я проживаю это заново». Он сказал: «Вставляйте сопло в бак и наполняйте его до отказа. А после этого идите в магазин и возьмите себе сэндвич и все, что нужно». В те дни вы могли есть пищу с холестерином, понимаете? Это считалось нормальным. Я съел копченую сосиску, сыр, белый хлеб, целую буханку. Копченую сосиску, сыр. Я вышел, и он сказал: «Никогда не сдавайтесь. Вы проповедник, никогда не сдавайтесь». Я никогда не думал об этом, но ты только что сказал:
«Да, он спас
мое служение». И он наполнил мой бак на $200. Я ехал домой с полным баком бензина, сосисками, сыром. У меня на лице были остатки слез, копченых сосисок, сыра. Никогда этого не забуду, пока живу.
О, Господь!
Я так и не выпил ту газировку. Я слишком тяжело работал на нее. Эта газировка хранится у меня до сих пор.
Да,
в моем офисе.
Отец, открывай нам всем.
Да, Господь.
Твой план, Твое слово.
Да, Господь.
Твои цели. И открывай людям их роль в сегодняшнем пожертвовании. Мы принимаем его, и мы высвобождаем помазание и умножение.
Да, Господь.
И мы благодарим Тебя за то, что послушание больше жертвы, как сказал об этом Иисус. И мы прославляем Тебя за это во имя Иисуса.
Да, Господь.
Аминь. Мы прославляем Бога за ваше послушание Богу. И мы благословляем вас во имя Иисуса. Иисус, Господь.